Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседа на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом праведном Иове Многострадальном, далее беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Слова сии, по видимости, заключают в себе некоторую похвальбу и близки к молитве возвышавшего себя фарисея. Но благовременно рассмотревший их найдет, что пророк далек от подобного расположения. «Суди ми, Господи, — говорит он, — по правде моей». Это значит, обширно понятие праведности и пределов совершенной праведности трудно достигнуть. Ибо есть праведность ангельская, которая превосходит человеческую. Ежели есть какая-либо сила выше ангелов, то она имеет и превосходство праведности, соответственно ее величию. А праведность самого Бога превыше всякого разума. Она неизреченна и непостижима для всякой сотворенной природы. Суди ми, Господи, по правде моей, то есть по правде, какая удободостижима для людей и возможна для живущих во плоти. И по незлобе моей на мя. Сим особенно подтверждается, что расположение сказавшего весьма далеко от фарисейского высокомерия. Ибо не злобою своей называет как бы простоту и неопытность в том, что полезно знать по сказанному в притчах. Не злобивый веру емлет всякому словеси. Поскольку мы, человеки, во многих случаях неосторожно погрешаем по неопытности, то пророк молит и просит Бога даровать ему прощение по незлобе. А из всего видно, что сказанное показывает более смиренномудрие, нежели высокомерие сказавшего. «Суди ми, Господи, — говорит он, — по правде моей, и суди меня по незлобе, какая во мне. Праведные дела мои сравни с немощью человеческой, и тогда суди меня. Вникни в простоту моих нравов, вникни в то, что я необоротлив и непроницателен в делах мирских, и тогда осуждай меня за прегрешение». Да скончается злоба грешных. Приносящий сию молитву явно есть ученик евангельских заповедей. Он молится за творящих напасть, прося положить предел и конец злобе грешных, подобно тому, как если бы кто, молясь о страждущих телесно, сказал: «Да скончается болезнь страждущих». Чтобы грех, как пожирающий огонь в членах, распространяясь дальше и дальше, не занял большего места, пророк молит Бога остановить дальнейшее разлияние греха и положить ему предел. Молит, ибо любит врагов своих, желает добро творить ненавидящим его, и потому молится за творящих напасть. исправиши праведного. Праведник называется правым, и право сердца, успевающее в добре. Что же значит здесь у пророка сия молитва? Он молится об исправлении имеющего уже правоту, ибо никто не скажет, чтобы в праведнике было что-нибудь строптивое, непрямое, превратное. Но, может быть, и о праведнике необходимо прошение, потому что его преднамеренная правота и непревратность воли была исправляема под руководством Божьим, чтобы он даже и по немощи не уклонялся никогда от правила истины, и чтобы враг истины не мог растлить его превратными учениями. «Испытая и сердца, и утробы, Боже, праведно». Поскольку Писание во многих местах слово «сердце» употребляет в значении владычественного в душе, а слово «утроба» в значении вожделевательной ее силы, то и здесь значение слов то же самое, и именно «суди меня, Боже, в учениях, какие имею о благочестии, и в движениях страстных, ибо Ты испытай сердца и утробы». Пытание в собственном смысле есть допрос судьей испытуемого, сопровождаемый всякого рода истязаниями, чтобы утаивающие, выпытываемые у них от боли, по необходимости вывели наружу утаенное. А на непогрешительных испытаниях судьи, как испытываются наши помышления, так испытываются и дела. Посему никто не упреждай праведного судью и не суди прежде времени, донде же приидет Господь и же во свете приведет тайные тьмы и объявит советы сердечные. В испытании сердец и утроб Бог показывает свое правосудие. Испытано было сердце Авраама. От всей ли души и от всего ли сердца любит он Бога, когда ему было повелено принести Исаака во всесожжение, дабы открылось, что он не любит сына паче Бога? Испытан был Иаков, когда терпел козни от брата, дабы при таких согрешениях Исава просияло его неослабное братолюбие. Итак, в них были испытаны сердца. А в Иосифе испытаны утробы, когда при безумном воспламенении к нему похотливой госпожи честность целомудрия предпочел он гнусному сладострастию. Испытан же был для того, чтобы зрители суда Божия признали, насколько праведно воздана ему честь, когда среди великих искушений просияла его чистота. «Помощь моя от Бога». Собственно, на войне, при нашествии неприятелей, ищут помощи те, на кого враги нападают. Посему и здесь, ощутивший невидимых врагов своих и усматривающий предстоящую ему опасность от ополчившихся на него врагов, говорит: «Помощь моя не в богатстве, не в телесных пособиях, не в силе, не в крепости моей, не в человеческом родстве, но помощь моя от Бога». А какую помощь посылает Господь боящимся Его, сие видим из другого псалма, в котором сказано: «Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их». И из другого места: «Ангел ижемя избавляет».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Thank you. Святой праведный Иов многострадальный. Святой праведный Иов жил за 2000-1500 лет до Рождества Христова в Северной Аравии, в стране Автисидийской, в земле Уц. Жизнь и страдания его описаны в Библии, книга Иова. Есть мнение, что Иов приходится племянником Аврааму, был сыном брата Авраама, Нахора. Иов был человеком богобоязненным и благочестивым. Всей душой он был предан Господу Богу и во всем поступал согласно его воле, удаляясь от всего злого не только в делах, но и в мыслях. Господь благословил его земное существование и наделил праведного Иова большим богатством. У него было множество скота и всякого имения. 7 сыновей праведного Иова и 3 дочери были дружны между собой и собирались на общую трапезу, все вместе поочередно у каждого из них. Через каждые 7 дней праведный Иов приносил за своих детей жертвы Богу, говоря, может быть, кто из них согрешил или похулил Бога в сердце своем. За свою справедливость и честность святой Иов был в великом почете у сограждан и имел большое влияние на общественные дела. Однажды, когда пред престолом Божиим предстали святые ангелы, явился между ними и сатана. Господь Бог спросил сатану, не видел ли он раба его Иова, мужа праведного и чуждого всякого порока. Сатана дерзко отвечал, что недаром богобоязнен Иов. Бог бережет его и умножает его богатство, но если наслать на него несчастье, то он перестанет благословлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение Иова и веру, сказал сатане, «Все, что есть у Иова, я предаю в твои руки, только самого его не касайся». После этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а потом и своих детей. Праведный Иов обратился к Богу и сказал, «Нагим вышел я из чрева матери моей, нагим возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». И не согрешил Иов пред Господом Богом и не произнес ни одного неразумного слова. Когда ангелы Божии вновь предстали пред Господом и среди них сатана, то дьявол сказал, что Иов праведен, пока сам невредим. Тогда Господь возвестил, «Я попускаю тебе сделать с ним, что хочешь, только душу его сбереги». После этого сатана поразил праведного Иова лютой болезнью, проказой, которая покрыла его с ног до головы. Страдалец принужден был выселиться из общества людей, сел вне города на куче пепла и глиняным черепом скоблил свои гнойные раны. Все друзья и знакомые оставили его. Жена его принуждена была добывать себе пропитание, трудясь и скитаясь из дома в дом. Она не только не поддерживала своего мужа в терпении, но думала, что Бог наказывает его за какие-то тайные грехи, плакала, роптала на Бога, укоряла и мужа, и, наконец, посоветовала праведному Иову похулить Бога и умереть. Праведный Иов тяжко скорбел, но в этих страданиях остался верен Богу. Он отвечал жене, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, злого не будем принимать?» И не согрешил праведный ни в чем пред Богом. Услышав о несчастьях Иова, 3 его друга пришли издалека к нему разделить его скорбь. Они считали, что Иов наказан Богом за грехи, и убеждали неповинного ни в чем праведника покаяться. Праведник отвечал, что он страдает не за грехи, но что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека божественной воле. Друзья, однако, не верили и продолжали считать, что Господь поступает с Иовом по закону человеческого возмездия, наказывая его за совершенные грехи. В тяжкой душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой к Богу, прося его самого засвидетельствовать пред ними его невиновность. Тогда Бог явил себя в бурном вихре и укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания и судеб Божиих. Праведник всем сердцем раскаялся в этих мыслях и сказал, «Я ничтожен, отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Тогда Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и просить его принести за них жертву, ибо сказал Господь: «Только лицо Иова я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Иов принес жертву Богу и помолился за друзей. И Господь принял его ходатайство, а также возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что и он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось 7 сыновей и 3 дочери, прекраснее которых не было на земле. После перенесенных страданий Иов прожил еще 140 лет, всего же он прожил 248 лет, и видел потомство свое до 4-го рода. Святой Иов прообразует Господа Иисуса Христа, сошедшего на землю, пострадавшего ради спасения людей, а потом прославившегося славным своим воскресением. «Я знаю, — говорил праведный Иов, пораженный проказой, — знаю, что Искупитель мой жив, и Он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Чаянием сего истоевает сердце мое в груди моей». Знайте, что есть суд, на котором оправдается только имеющий истинную премудрость, страх Господень и истинный разум, удаление от зла. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Нет несчастья человеческого, которого не перенес бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение богатства, а затем, испытав коварство от жены, оскорбление от друзей, нападение от рабов, во всем оказался тверже всякого камня, и притом до закона и благодати». Святые и великие дни Страстной недели Церковь вспоминает историю Иова в подробностях. Подвиг страдания оказывается выше подвига праведности. На первый взгляд, Иова, как прообраз Христа страдающего, отличает от самого Спасителя лишь невольность скорбей, на которые сам он не шел. Но сам факт, что Церковь говорит о нем в великие дни, ясное свидетельство, что принятые с благодушием страдания невольные вменяются подвижнику как вольные, ибо переносятся с райским устроением души. Это устроение отличает ничем не колеблемая благодарность Богу в любых обстоятельствах, ибо как в аду все унывают, так в раю все благодарят.
В эфире программа «Благовещение».
Христос воскресе! Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о шестой неделе по Пасхе.
Продолжается празднование Светлого Христового Воскресения. В продолжение всех этих 40 дней в церкви поют «Христос воскресе из мертвых» и приветствуют друг друга пасхальным приветствием «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Но уже близко окончание этого периода года. Еще несколько дней, и наступит последний день празднования Пасхи, который именуется «Отданием». Отдание – это последний день, когда празднуется тот или иной праздник. Отдание Пасхи – последний день празднования Пасхи. И вот последнее воскресенье этого 40-дневного периода празднования Пасхи – это шестое воскресенье после самого праздника, шестая неделя по Пасхе. Неделя означает воскресенье. В нашем обиходе мы говорим «неделя», подразумевая 7 дней недели. А в славянском языке, который принят в Святой Церкви, неделя означает воскресный день, а совокупность 7 дней называется седмицей.
Шестая неделя по Пасхе именуется «неделя о слепом». Илья Александрович, а почему эта неделя носит такое название?
Шестое воскресенье после Пасхи называется «неделя о слепом». Ее литургическая тема взята из Евангелия, которое читается в это воскресенье на литургии. Евангелие на литургии повествует нам о том, как Господь Иисус Христос исцелил слепорожденного, человека, который был слепым от самого рождения своего. И так как в древности литургические темы всех воскресений были заимствованы из евангельских чтений на литургии, то здесь происходит именно так. Сама тема исцеления слепорожденного ничего общего не имеет с праздником Пасхи. Но она является темой этого воскресения, потому что Евангелие в этот день мы слышим именно об исцелении слепорожденного. Неделя о слепом, неделя, которая имеет тему исцеления Господом человека слепого от рождения. Само событие исцеления этого человека описывается в Евангелии от Иоанна, причем описывается очень подробно, очень тщательно. И то, что Евангелие об исцелении слепого читается в воскресный день, в шестой воскресный день после Пасхи, означает, что Церковь признает это событие исцеления слепорожденного весьма важным для нашего благочестия. Очень важен диалог Господа с его учениками, апостолами, который произошел как раз перед исцелением слепого. Ученики спрашивают Господа, почему этот человек родился слепым? Родился ли он слепым за его собственные грехи? Может быть, он родился слепым по причине грехов его родителей? Это случилось с ним как наказание сына за грехи отца и матери. Или по еще какой-нибудь причине. В этом вопросе, который ученики задали Господу, проявляется их представление о том, что болезнь является расплатой, наказанием за грехи. Болезнь как следствие грехов. На самом деле, по учению Святой Церкви, действительно болезнь, так же как и смерть, которая ожидает всякого человека, является наказанием и следствием грехов. Когда первые люди согрешили, когда Адам и Ева согрешили в раю, Господь сказал Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Итак, следствием грехов является болезни и смерть. Но в вопросе учеников содержится совершенно конкретное представление, что каждая болезнь является следствием какого-то определенного греха. Они спрашивают, это болезнь, наказание за его собственные грехи или наказание за грехи его родителей? А Господь им отвечает, ни сам он не согрешил, так тяжко, чтобы быть пораженным слепотой, ни родители его не согрешили, а слепым он родился по той причине, что необходимо быть явленным Божиим чудесам на этом человеке, чтобы Господь мог исцелить его от этой слепоты, и таким образом был прославлен Отец Небесный. Оказывается, каждая конкретная болезнь не обязательно должна быть следствием определенного греха. Бывает так, что человек болеет не из-за какого-то греха, который он сам когда-нибудь совершил, не за грехи своих родителей, а именно во славу Божию. Иногда слава Божия должна явиться на больном человеке. Это следует из ответа самого Христа. Ученики Господа совершенно правы. Болезнь является следствием греха. Но неправильным является представление, что конкретная болезнь является следствием конкретного греха. Бывает болезнь не по причине какого-то конкретного греха, а болезнь как таковая. Болезнь как следствие всеобщей пораженности всех людей грехом. Все люди грешат, но по-разному они болеют. В этом проявляется воля Божия. И Господь отвечает, «Во славу Божию этот человек родился слепым для того, чтобы дела Божии явились на нем». На протяжении уже 2000 лет все христиане мира читают это повествование и прославляют Бога, и удивляются величию Божию. Действительно, слепота этого человека послужила славе Божией. После своего исцеления этот бывший слепой подвергся огромному давлению со стороны иудеев. Сначала ему очень долгое время пришлось доказывать, что именно человек по имени Иисус исцелил его. Иудеи никак не хотели этому поверить. Продолжали утверждать, что не от Бога этот человек, исцеливший слепого, потому что не хранит субботу. Была суббота, когда Господь исцелил слепорожденного. И по мнению иудеев, в субботу не следовало совершать исцелений. И даже родители этого бывшего слепого отказались его поддерживать. Они сказали, «Мы знаем, что это наш сын, и мы знаем, что он родился слепым. А вот как он теперь видит, как он стал зрячим, этого мы не знаем. Вы самого его спросите, он сам уже совершеннолетний и должен отвечать за себя». То есть в этом противостоянии с иудеями даже родители оказались не на его стороне. Получив зрение, этот бывший слепой человек получил вместе с ним и веру во Христа. И свою веру ему сразу же пришлось отстаивать перед окружавшими его иудеями. Его отвергли, его обругали и прогнали те люди, в среде которых он жил. Ему сразу пришлось отстаивать свою веру. И он отстоял ее. Он был благодарен Господу, исцелившему его. И когда иудеи выгнали его, он снова встретился с Господом Иисусом Христом, и Господь спросил его, «Веруешь ли ты в Сына Божия?» А он спрашивает, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» А Господь отвечает, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Что означают слова «и видел ты его»? Когда Господь исцелил его от слепоты, первый человек, которого он увидел, это был сам Господь Иисус Христос. И поэтому Господь говорит ему «и видел ты его». Это тот человек, которого ты увидел первым. И он говорит с тобою. И бывший слепой исповедал свою веру. Он сказал «Верую, Господи», и поклонился ему. И он остался ему верным и последовал за ним, как его ученик.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема тема исцеления Господом Иисусом Христом слепорожденного отражена в гимнографических текстах этой недели.
В службе шестого воскресения по Пасхе поется целый ряд текстов, повествующих об исцелении Господом слепого. Стихира на Господе возвах. «Слепы, родивайся в своем помысле глаголыши. Еда аз — грех ради родительных, родихся безочию. Еда аз — за неверие языков, родихся во обличение. Не домышляюся вопрошати, когда ночь, когда день. Не терпито минозе каменного притыкания, не видих бы солнце сияюще, не живо образе мене создавшего. Ну, молютися, Христе Боже, призри на мя и помилуй мя». Слепы родивайся в своем помысле глаголыше. Этот человек, который родился слепым, думал: «Еда аз, грех ради родительных, родихся безочию. Неужели я по причине грехов моих родителей родился слепым? Еда аз за неверие языков, родихся во обличение. Неужели я родился слепым, чтобы обличить язычников, которые не веруют в единого Бога?» Язычники, которые не имеют веры в единого Бога, являются слепыми духовно. Они поклоняются идолам, которых сами сделали своими руками. И слепой думает: «Неужели я родился слепым, чтобы обличить этих язычников, чтобы, глядя на мою слепоту, они сознавали себя слепыми духовно?» «Не домышляюся вопрошати, когда ночь, когда день. Я даже не могу задать вопрос, когда ночь, а когда день, потому что не отличаю дня от ночи. Не терпито минозе каменного притыкания». Слепой человек очень часто спотыкается и падает, и он говорит: «Не могу больше терпеть постоянного спотыкания о камни. Не видих бы солнце сияюще, не живо образе мене создавшего. Никогда я не видел сияющего солнца, и никогда я не видел воплотившегося Господа, который меня создал. Но молютися, Христе Боже, призри на мя и помилуй мя. Но молюсь Тебе, Христе Боже, обрати на меня внимание и сделай мне милость. Помилуй меня». Кандак шестой недели по Пасхе. «Душевному очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, якоже слепы от рождения. Покаянием зову Ти, Ты, сущих во тьме, свет пресветлый. Душевным очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду». Это говорит каждый из нас про себя самого. Я являюсь слепым душою. Я не имею истинной веры. Я не знаю воли Божией и не могу ее творить. Я не вижу своих грехов, которые отделяют меня от Бога. Я являюсь слепым, душевными очами. «Душевным очима ослеплен, — говорит каждый из нас, — к Тебе, Христе, прихожу». Так же, как в те древние времена слепой пришел ко Христу и был им исцелен, каждый из нас должен прийти ко Христу, чтобы Господь исцелил наши душевные очи, чтобы мы узнали заповеди Божии и начали их исполнять, увидели собственные грехи и начали бороться, искоренять их. «К Тебе, Христе, прихожу, якоже слепы от рождения». Я прихожу к Тебе, Христе, так же, как в древности к Тебе пришел слепой. «Покаянием зову Ти, раскаиваясь в своих грехах, зову Тебе, Боже. Ты, сущих во тьме, свет пресветлый. Ты, Господи, всех находящихся во тьме, свет пресветлый. Такой свет, который светлее солнечного света, настоящий истинный, вечный свет, Господь».
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности шестой недели по Пасхе, недели о слепом?
Служба шестой недели по Пасхе состоит из нескольких элементов. Первый из них – это пасхальные песнопения. До сих пор, начиная с самой Пасхи, продолжают петься пасхальные гимны. Мы прославляем воскресшего Христа. Второй элемент – это воскресная служба по Актоиху, то есть такая воскресная служба, которая совершается весь год. На этот раз Актоих используется пятого гласа. Третий элемент – это праздник, собственно, тема исцеления слепорожденного, неделя о слепом. Тексты праздника – это тексты на тему исцеления слепого. Еще один элемент богослужения шестой недели по Пасхе – это то, что Церковь уже готовит нас к следующему празднику, который будет вскоре, к празднику Вознесения Господня. И из службы Вознесения Господня здесь тоже поются некоторые тексты, а именно Ирмасы канона.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующей нашей передаче мы постараемся поговорить о богослужении праздника Вознесения, который будет совершаться через несколько дней. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ. Книга «Июнь». Огромный помещичий дом, большая семья, простор светлого крепкого воздуха после тихой петербургской квартиры, душно набитой коврами и мебелью, сразу утомили Катю, приехавшую на поправку после долгой болезни. Сама хозяйка, Катина тетка, была глуховата, и поэтому весь дом кричал. Высокие комнаты гудели, собаки лаяли, кошки мяукали, деревенская прислуга гремела тарелками, дети ревели и ссорились. Детей было четверо — 15-летний гимназист Вася, ябедник из Адира, и две девочки, взятые на лето из института. Старшего сына, Гриши, Катиного ровесника, дома не было. Он гостил у товарища в Новгороде и должен был скоро приехать. О Грише часто разговаривали, и, видимо, он в доме был героем и любимцем. Глава семьи, дядя Тёма, круглый, с седыми усами, похожий на огромного кота, щурился, жмурился и подшучивал над Катей. «Что, индюшонок, скучаешь? Вот погоди, приедет Гришенька, он тебе голову скрутит!» «Подумаешь!» — кричала тетка, как все глухие, она кричала громче всех. «Подумаешь! Катенька петербургская! Удивят ее новгородские гимназисты! Катенька, за вами, наверное, масса кавалеров ухаживают! Ну-ка, признавайтесь!» Тетка подмигивала всем, и Катя, понимая, что над ней смеются, улыбалась дрожащими губами.
Кузины Маня и Любочка встретили приветливо, с благоговением осматривали ее гардероб, голубую матроску, парадное пикейное платье и белые блузки. «Ах, ах!» — механически повторяла 11-летняя Любочка. «Я люблю петербургские туалеты», — говорила Маня. «Все блестит, словно шелк», — подхватывала Любочка. Водили Катю гулять. Показывали за садом густо заросшую незабудками болотную речку, где утонул теленок. Засосало его подводное болото и косточки не выкинуло. Нам там купаться не позволяют. Качали Катю на качелях. Но потом, когда Катя перестала быть новенькой, отношение быстро изменилось, и девочки стали даже потихоньку над ней подхихикивать. Вася тоже как будто вышучивал ее, выдумывал какую-то ерунду. Вдруг подойдет, расшаркается и спросит: «Мадемуазель Катрин, не будете ли добры точно изъяснить мне, как по-французски буерак?» Все было скучно, неприятно и утомительно. «Как все у них некрасиво», — думала Катя. «Ели карасей в сметане, пироги с налимом, поросят. Все такое непохожее на деликатные сухенькие крылышки рябчика там, дома. Горничные ходили доить коров, на зов отвечали «чаво». Прислуживавшая за столом огромная девка с черными усами похожа была на солдата, напялившего женскую кофту. Катя с изумлением узнала, что этому чудовищу всего 18 лет. Была радость уходить в палисадник с книжкой Алексея Толстого в тисненном переплете и вслух читать: «Ты не его, в нем видишь совершенство, и не с собой тебя прельстить он мог, лишь тайных дум, мучений и блаженства он для тебя отысканный предлог». И каждый раз слова «мучений и блаженства» захватывали дух, и сладко хотелось плакать.
«Ау!» — кричали из дома. «Катю! Чай пить!»
А дома опять крик, звон, гул. Веселые собаки бьют по коленам твердыми хвостами. Кошка вспрыгивает на стол и, повернувшись задом, мажет хвостом по лицу. Все хвосты да морды. Незадолго перед Ивановым днем вернулся Гриша. Кати не было дома, когда он приехал. Проходя по столовой, она увидела в окно Васю, который разговаривал с высоким, длинноносым мальчиком в белом кителе. «Тут тетя Женя кузину привезла», — рассказывал Вася. «Ну и что же она?» — спросил мальчик. «Так, дура голубоватая». Катя быстро отошла от окна. «Голубоватая. Может быть, глуповатая?» «Голубоватая. Как странно». Вышла во двор. Длинноносый Гриша весело поздоровался, поднялся на крыльцо, посмотрел на нее через оконное стекло, прищурил глаза и сделал вид, что закручивает усы. «Дурак!» — подумала Катя. Вздохнула и пошла в сад. За обедом Гриша вел себя шумно. Все время нападал на Варвару, усатую девку, что она не умеет служить.
«Ты бы замолчал!» — сказал дядя Тема. «Смотри-ка, нос у тебя еще больше вырос!»
А задира Вася продекламировал нараспев: «Нос огромный, нос ужасный, ты вместил в свои концы и посады, и деревни, и плакаты, и дворцы».
«Такие большие парни и все ссорятся!»
— кричала тетка. И, повернувшись к тете Жене, рассказала:
2 года тому назад взяла их с собой в Псков. Пусть, думаю, мальчики посмотрят древний город. Утром рано пошла по делам и говорю им: вы позвоните, велите кофе подать, а потом бегите и город осмотрите. Я к обеду вернусь. Возвратилась в 2 часа. Что такое? Шторы как были спущены, и оба в постели лежат. Что, говорю, с вами? Чего вы лежите-то? Кофе пили? Нет. Чего же вы? Да этот болван не хочет позвонить. А ты-то чего сам не позвонишь? Да вот еще, с какой стати? Он будет лежать, а я, изволь, бегать, как мальчишка на побегушках. А я с какой стати обязан для него стараться? Так ведь и пролежали два болвана до самого обеда.
Дни шли все такие же шумные. С приездом Гриши стало, пожалуй, еще больше криков и споров. Вася все время считал себя чем-то обиженным и всех язвим. Как-то за обедом дядя Тема, обожавший в молодости Александра II, показал Кате свои огромные золотые часы, под крышкой которых была вставлена миниатюра императора и императрицы, и рассказал, как нарочно ездил в Петербург, чтобы как-нибудь повидать государя.
«Небось, на меня бы смотреть не поехал!» —
обиженно проворчал Вася. Гриша все больше и больше возмущался усатой Варварой.
«Когда она утром стучит в мою дверь ланитами, у меня потом весь день нервы расстроены!»
«Ха-ха!» — визжал Вася. «Ланитами! Он хочет сказать «дланями!»
«Это не горничная, а мужик! Объявляю раз навсегда! Не желаю просыпаться, когда она меня будет!» «И баста!»
«Это он злится, что Паше отказали!» — кричал Вася. «Паша была хорошенькая!»
Гриша вскочил красный, как свекла. «Простите!» — повернулся он к родителям, указывая на Васю. «Но сидеть за одним столом с этим вашим родственником я не могу!» На Катю он не обращал никакого внимания. Раз только встретив ее у калитки с книгой в руках, спросил: «Что изволите почитывать?» И, не дожидаясь ответа, ушел. А проходившая мимо Варвара, ощерившись, как злая кошка, сказала, глядя Кате в лицо побелевшими глазами:
«А питерские барышни, видно, тоже хорошеньких любят!»
Катя не поняла этих слов, но глаз Варвариных испугалась. В тот вечер, засидевшись долго с тетей Женей, приготовлявшей печенье к Артемьеву дню, к именинам дяди Темы, вышла Катя во двор взглянуть на луну. Внизу у освещенного окошка флигеля увидела она Варвару. Варвара стояла на полене, очевидно, нарочно ею принесенном, и смотрела в окно. Услышав Катины шаги, махнула рукой и зашептала: «Иди-ка ты сюда!» Подхватила под руку, помогла встать на бревно. «Вон, смотри!» Катя увидела Васю на диванчике. Он спал. На полу на сеннике лежал Гриша и, низко свесив голову, читал книгу, подсунув ее под свечку. «Чего же вы смотрите?» — удивлялась Катя.
«Тссс!»
— цыкнула Варвара. Лицо у нее было тупое, напряженное, рот полуоткрыт, внимательно и как бы недоуменно. Глаза устремлены недвижно. Катя высвободила руку и ушла. Какая она странная! В Артемьев день наехали гости, купцы и помещики. Приехал игумен, огромный, широколобый, похожий на Вознецовского богатыря. Приехал на беговых дрожках и за обедом говорил все о посевах да о сенокосах, а дядя Тема хвалил его, какой он замечательный хозяин.
«Какие погоды стоят!» — говорил игумен. «Какие луга! Какие поля! Июнь! Еду, смотрю, и словно раскрывается передо мною книга тайн несказанных. Июнь!»
Кате понравились слова о книге. Она долго смотрела на игумена и ждала, но он говорил уже только о покупке рощи и кормовых травах. Вечером в ситцевом халатике сидела Катя перед зеркалом, зажгла свечку, рассматривала свое худенькое веснушчатое личико. «Скучная я», — думала она, — «все-то мне скучно. Все-то скучно». Вспомнилось обидевшее слово. «Голубоватая». «Правда, голубоватая».
вздохнула. Завтра Иванов день, в монастырь поедем. В доме еще не спали. Слышно было, как за стеной в бильярдной Гриша катает шары. Вдруг дверь распахнулась, и вихрем влетела Варвара, красная, оскаленная, возбужденная.
— А ты чего не спишь? Чего ждешь? Чего такого, а? Вот я тебя уложу, я тебя живо уложу!
Она схватила Катю в охапку и, быстро перебирая пальцами по худеньким ребрышкам, щекотала и хохотала, и приговаривала:
«Чего не спишь? Чего такого не спишь?»
Катя задыхалась, визжала, отбивалась, но сильные руки держали ее, перебирали, поворачивали.
«Пусти! Я умру! Пусти!»
Сердце колотилось, дыхание перехватывало, все тело кричало, билось и корчилось. И вдруг, увидев ощеренные зубы Варвары, ее побелевшие глаза, поняла, что та не шутит и не играет, а мучает, убивает и остановиться не может.
«Гриша! Гриша!»
— отчаянным воплем закричала она. И тотчас Варвара отпустила ее. В дверях стоял Гриша.
«Пошла вон, дура! Что ты, с ума сошла?»
«Что уж, и поиграть нельзя!»
Вяло протянула Варвара, и вся словно опустилась, лицо, руки, и, пошатываясь, пошла из комнаты.
«Гриша! Гриша!»
— опять закричала Катя. Она сама не понимала, отчего кричит. Какой-то клубок давил горло и заставлял кричать с визгом, с хрипом все это последнее слово
«Гриша!»
И, визжа и дергая ногами, потянулась к нему, ища защиты, обняла за шею и, прижавшись лицом к его щеке, все повторяла
«Гриша! Гриша!»
Он усадил ее на диван, встал рядом на колени, тихонько гладил плечи в ситцевом халатике. Она взглянула ему в лицо, увидела смущенные, растерянные глаза и заплакала еще сильнее.
«Ты добрый, Гриша, ты добрый!»
Гриша повернул голову и, найдя губами эту крепко обнимавшую его тоненькую руку, робко поцеловал на сгибе у локтя. Катя притихла. Странное тепло Гришиных губ. Она замерла и слушала, как тепло это поплыло под кожей, сладким звоном прозвенело в ушах и, тяжело налив веки, закрыла ей глаза. Тогда она сама приложила руку к его губам, тем самым местом на сгибе, и он снова поцеловал ее. И снова Катя слышала сладкий звон и тепло, и блаженную тяжелую слабость, которая закрыла ей глаза. «Вы, Катенька, не бойтесь», — прерывающимся голосом говорил Гриша. «Она не посмеет вернуться. Если хотите, я посижу в бильярдной. Закройте дверь на задвижку». Лицо у него было доброе и виноватое, и поперек лба вспухнула жилка, и от виноватых его глаз стало почему-то страшно. «Идите, Гриша, идите!» Он испуганно взглянул на нее и встал. «Идите!» Толкнула его к двери, щелкнула задвижкой.
«Боже мой, боже мой! Как это все ужасно!»
Подняла руку и осторожно дотронулась губами до того места, где целовал Гриша. Шелковистый, ванильный, теплый вкус. И замерла, задрожала, застонала.
«О, как же теперь жить! Господи, помоги мне!»
Свеча на столе оплыла, догорела, колыхала черный огонь.
«Господи, помоги мне! Грешная я!»
Катя встала лицом к темному квадрату образа и сложила руки. «Отче наш, иже иси...» Это не те слова. Не знала она слов, какими можно сказать Богу то, чего не понимаешь, и просить того, чего не знаешь. Крепко зажмурив глаза, крестилась. «Господи, прости меня!» И опять казалось, что не те слова. Свеча погасла, но от этого в комнате показалось светлее. Белая ночь шла к рассвету. «Господи, Господи!» — повторяла Катя и толкнула дверь в сад. Не смела пошевелиться. Боялась стукнуть каблуком, зашуршать платьем. Такая несказанная, голубая, серебристая тишина была на земле. Так затихли и так молчали недвижные пышные купы деревьев, как молчать и затихнуть могут только живые существа, чувствующие. Что здесь делается? Что только здесь делается? В каком-то даже ужасе думала Катя. Ничего этого я не знала. Все словно изнемогало. И эти пышные купы, и свет невидимый, и воздух недвижный. Все переполнено было какой-то чрезмерностью могучей и неодолимой, и непознаваемой, для которой нет органов в чувствах и слова на языке человеческом. Тихая и все же слишком нежданно громкая трель в воздухе заставила ее вздрогнуть. Крупная, мелкая, неведомо откуда лилась, сыпалась, отскакивала серебряными горошинками. Оборвалась. «Соловей!» И еще тише и напряженнее стало после этого их голоса. «Да, они...» Были все вместе, все заодно. Только маленькое человеческое существо, восхищенное до ужаса, было совсем чужое. Все они что-то знали. Это маленькое человеческое существо только думало. «Июнь!» — вспомнилась книга «Тайн несказанных». «Июнь!» И в тоске металась маленькая душа. «Господи! Господи! Страшно на свете Твоем! Как же быть мне? И что оно, это, все это?» И все искала слов, и все думала, что слова решат и успокоят. Охватила руками худенькие плечи свои, словно не сама, словно хотела спасти, сохранить вверенное ей хрупкое тельце и увести из хаоса охлынувших его звериных и божеских тайн. И, опустив голову, сказала в покорном отчаянии те единственные слова, которые единственны для всех душ, и великих, и малых, и слепых, и мудрых. «Господи, — сказала, — имя Твое да светится, и да будет воля Твоя!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.